Политика – наука дилетантов. Которые сутки фрегат «Мюйрон» качала на волнах Средиземного моря. Этот корабль был назван в честь адъютанта, который погиб при Арколе, прикрывая собственным телом Бонапарта. Фрегат был красив и хорошо вооружен. «Мюйрон», пожалуй, мог выдержать настоящий морской бой и снова, теперь уже в роли корабля, защитить своим телом главнокомандующего. Наполеон одновременно и скучал, и злился, и боялся быть пойманным англичанами и казненным французами, чем черт не шутит, ведь он самовольно покинул свою армию в Египте. С ним плыли Бертье, Монш, Бертолле и Бурьен. Они много пили и лишь изредка принимались развлекать друг друга ученой беседой. Все дело в том, что я профессиональный военный. Не адвокат, не политик, а именно военный, твердил Бонапарт со своим неизменным корсиканским акцентом. Это то, чему я учился. Это то, что я действительно люблю и умею делать. Я убежден, что моя кампания в Египте была выиграна по всем меркам военной науки. А чума? Не смело возражал Монш. Причем тут чума? Хотя, пожалуй, именно чума – один из наиболее сильных врагов, представляющих угрозу для армии. В силу потерь, которые она причиняет, в силу ее морального воздействия на умы, в силу апатии, которая охватывает даже тех, кто чудом излечивается от нее. «Чума и местное население», – добавил Бурьен на правах школьного друга и секретаря. Чума и парадоксальный характер местного населения не должны учитываться, когда история оценивает деяния своих полководцев, не унимался Бонапарт. Всего за 16 месяцев я овладел Мальтой, завоевал Нижний и Верхний Египет, уничтожил 2 турецкие армии, захватил их командующего, обоз, полевую артиллерию, опустошил Палестину и Галилею и заложил прочный фундамент великолепнейшей колонии. Ну, можно ли это считать поражением? Что вы, сир, никто не считает египетскую кампанию поражением, попытался успокоить Бонапарта уже весьма подвыпивший, а потому благодушный Бертолле. Пока не считает поражением, только пока вырвалось у Монжа язвительное замечание. По-вашему, я еду в Париж, чтобы спасти свою шкуру? Потому что ситуация в Египте безвыходна? Нет. И еще раз нет. Я еду в Париж, чтобы разогнать это сборище олигархов, которые издеваются над народом и не способны управлять страной. Я стану во главе правительства. Я сплочу все партии. Я восстановлю Итальянскую республику и упрочу обладание Египтом этой прекрасной колонией Великой Франции. «Я математик, я мало смыслю в политике», — возразил Гаспар Монж. «Бросьте, в политике смыслят все. Это как раз такая наука, в которой не надо много смыслить», — сквозь зубы проговорил Бонапарт. «Вы, кажется, не твердили, что вы не политик, когда Франция возложила на вас разработку Конституции Римской Республики, призванной сменить уничтоженную нашими славными войсками фарисейскую папскую власть. Я ваш друг, вы знаете, и поэтому не побоюсь вам возразить. Я верю, что политика – такая же наука, как и все другие области человеческого знания. И эта наука не терпит вмешательства дилетантов», – резко ответил Монж. «В политике тоже существуют определенные закономерности, и о них нужно знать, когда берешься управлять нацией. Революции изменяются диктатурами, демократии – тираниями, а упадок экономики рано или поздно приводит к войне, в то время как война неизбежно ведет к упадку в экономике. Руссо довольно четко обрисовал, в чем смысл государства. Вовсе не в подавлении всех своих подданных, а в выражении интересов его граждан. А люди не хотят ни войн, ни революций, уж точно не желают экономического упадка. Пятеро собеседников сидели вокруг стола в кают-компании. Казалось, что снова заседает египетский институт, устроенный по образцу французского и избравший своим президентом Монжа, а Бонапарт всего лишь один из членов этого института. «Не могу с вами согласиться», – вступил в разговор Бертье. «Политика не может быть наукой, ибо она все-таки не подчиняется таким четким закономерностям, как ваша, месье Монж, математика, например. Мой отец был географом. Я могу вас уверить, что география – это наука. Если кто-либо допустит ошибку и неправильно нанесет на карту какую-нибудь гору, то гора ведь от этого не сдвинется с места. Просто следующий географ поправит своего заблуждающегося коллегу. В политике же все наоборот. Когда гора наносится на карту неверно, меняют не карту, а переносят гору. Прекрасная аллегория, Луи!» – вскричал Бонапарт. «Вот, Монж, посмотрите на Бертье. Это человек, на которого можно положиться. Я сделаю его военным министром, если, конечно, приду к власти в Париже. Бертье – милый человек, лояльный, стойкий и щепетильно педантичный при выполнении любого дела». «Спасибо, сир», – счастливо улыбнулся Бертье. «А вы, Клод Луи, считаете ли вы политику наукой?» – обратился Бонапарт к Бертоле. «Ваше мнение как химика мне было бы особенно интересно. Разве политика не напоминает химию, или, точнее, алхимию? Разве мы не получаем золото из ртути?» «Ваш несомненный гений, сир, может превратить политику не только в науку, но и в искусство, если вы того пожелаете», — уклончиво ответил Бертоле и пригубил вино из своего бокала. «Вот хитрец! Да вы настоящий царедворец!» — рассмеялся Бонапарт. «Он специально сел на корабль с учеными, а не на второй фрегат со своими друзьями-генералами, которые тоже старательно избегая встречи с английским флотом, петляя и укрываясь в бухтах побережья Северной Африки, следовал во Францию. Бонапарт ульстило общество знаменитых умов, пусть и в тревожные дни его бегства из Египта. Наполеон верил, что именно умы правят миром, а если ты управляешь умами, то вся вселенная неизбежно оказывается в твоих руках». «Мне кажется, сир, этот философский спор не имеет никакого значения», — снова вмешался в разговор Бурьен. «Политика — это искусство взять власть над тем, над чем только возможно взять власть, при этом оградив себя от того, что может взять власть над тобой». «Ах, помолчи, Бурьен!» – отмахнулся Бонапарт. «Так или иначе, у меня есть чувство, что именно мне суждено нечто такое, что выведет Францию из того хаоса, в который ее погрузила революция. Людям нужен порядок! Прежде всего, порядок!» «А свобода?» – возразил Монж. «Какая свобода? Зачем свобода? Свобода, декларируемая в лозунгах? Снова «Либерте, галите, фратерните, улямор»?» Насторожился Бонапарт. «Ну, зачем же так радикально? Хотя бы свобода прессы, например. Умеренная критика со стороны прессы полезна для властей всех уровней, хотя порой она не нравится представителям власти. Но у нас на Корсике шутит: «Откроешь окно шумно, закроешь душно». Пресса, по-моему, главный подстрекатель беспорядков, — проворчал Бурьен. «Пресса может помочь помешать тому, чтобы кое-кто присосался к власти», — раздраженно ответил Наполеон и обдал Бурьена таким подозрительным взглядом, что Бурьен даже сквозь винные пары почувствовал неотвратимость опалы. Школьные друзья редко прощают великим то, что с одним и тем же дипломом тем удалось забраться выше. Какое-то время великие тянут за собой своих приятелей, но рано или поздно уличают их в предательстве. Над столом повисло молчание. Некоторое время спустя Наполеон продолжил, насупившись. «Почему у нас не получается так, как в североамериканских штатах? Ведь они добились независимости от Англии и теперь строят настоящую республику. А все потому, что, извиняюсь, все сопли жуем и политиканствуем. Мне кажется, правительству следовало бы прислушаться к советам людей ученых, не унимался муж. Я не хочу сказать, что нам совершенно безразлично ваше мнение и что мы плевать на все хотели. Нет, мы будем прислушиваться к советам, но только советам доброжелательным, а не самоубийственным, все больше распалялся Наполеон. Мы, наделенные властью, понимаем свои преимущества, но не собираемся задирать нос и почивать на своих лаврах. Я четко знаю, какая власть нужна Франции. Ей, безусловно, нужна власть маленького корсиканца, пробурчал Бурьен себе под нос, уже не скрывая обиду, но Бонапарт сделал вид, что не расслышал. Франции нужна власть, которая прекратит лишать ее граждан голов посредством изобретения доктора Гильотина. Изобретение, конечно, отличное, чтобы не сказать гениальное, никакого кровавого мессива, снесенных ненароком плеч или макушек. Но людям все же иногда нужна голова, цинично заметил Бертоле, который по образованию был доктором медицины. Совет национального спасения и прочие спецслужбы не должны совать свой нос в гражданское общество. В этом я с вами согласен, покачал головой Наполеон. Поверьте, если я приду к власти, при мне никаких социальных экспериментов во Франции не будет. Над крысами пускай эксперименты проводят. Сир, вы планируете создать что-то вроде Американской республики с президентским правлением? Учтиво поинтересовался Бертье. При всем моем уважении, американские инициативы не что иное, как предложение сжечь дом, чтобы приготовить яичницу, разоткровенничался Наполеон. Власть должна быть устойчивой и постоянной. Она должна крепиться к определенному человеку. Лишь тогда государство может рассчитывать на длительную стабильность. А в ответ на предложение, чтобы французские военнослужащие приняли участие в американской революции и их борьбе с англичанами, так и хочется сказать: нашли дураков. Пусть защищают себя сами, а мы поразим британского ленивого льва. Не в Америке и даже не в Египте, а в самой его колыбели. Но как же вы собираетесь справиться с отечавшим французским народом? Полюбопытствовал Монж. Народ любить надо, а не обижать. Народ воспитывать надо, а не понукать им, ответил Наполеон. Воспитывать пушками? Не унимался Бурьен, припоминая, как Бонапарт любил применять пушки в общении с народом. Да, мы пытались по-доброму подойти к народу Египта. Ну и что из этого вышло? Возразил Бертье, хотя он редко возражал главнокомандующему. Ха-ха, вы еще за арабов заступитесь! Внезапно расхохотался Наполеон. Если вы хотите совсем уж стать мусульманином и пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю с собой в Париж. У нас есть специалисты по этому вопросу, и я рекомендую сделать эту операцию с помощью изобретения доктора Гильотина. Да так, чтобы у вас уже больше ничего на этом месте не выросло. Но ведь чего народу не дай, его все равно что-нибудь да будет не устраивать, не унимался муж. Если человека все устраивает, то он полный идиот. Здорового человека в нормальной памяти не может всегда и все устраивать, огрызнулся Наполеон. А залог успеха в управлении государством – это построение сильной здоровой власти, опирающейся на сильную здоровую армию. Руки у Франции все крепче и крепче. Их не выкрутить даже таким крепким партнерам и врагам, как Англия, Пруссия, Австрия или Россия. Но в Париже развелось столько сильных врагов, которые будут мутить воду, промолвил с плохо скрываемым намеком на угрозу Бурьен. Я не скажу, что при мне в Париже будут существовать два непримиримых врага. С одной стороны государство, а с другой олигархи. Я думаю, скорее, что сильные государства держат в руках дубинку, которая бьет всего один раз. Но по голове. Стоит нам только взять ее в руки, и этого окажется достаточно, чтобы привлечь должное внимание и вызвать надлежащее уважение. А опустившиеся нравы отсутствии чести, террор, пожал плечами Бертье. Разврат и терроризм должны быть запрещены, резко оборвал его Наполеон. Общество должно отторгать все, что связано с развратом. А террористы, ну что ж, будем преследовать террористов всех мастей везде. Якобинцев или монархистов, нет разницы. В церкви так в церкви. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. Но в то же время народу постоянно угрожает голод, обеспокоился Бертье. Человек, согласитесь, значительно шире и больше своего желудка. Я дам французам идею сильной власти, и они пойдут за мной, невзирая на голод и холод, уж можете мне поверить. Да, у Франции нет флота. Наблюдается явная тенденция выдавливания Франции из Мирового океана. Но мы переломим и эту тенденцию. Зато на суше нашей армии нет равных. У нас страна огромных возможностей не только для преступников, но и для государства. После 45-дневного плавания Наполеон прибыл во Францию, которая вскоре легла к его ногам. Политика, видимо, и правда, наука дилетантов.